Белый танец. Упоминание неизвестного Сергея Зиновия Марковича произвело магическое впечатление. Дверь с табличкой «Мест нет» тут же гостеприимно распахнулась, и всех четверых провели к столу, накрытому в самом дальнем углу ресторана. Несмотря на табличку, зал был почти пуст. Только рядом с приготовленным для ребят столом был занят еще один. Там сидел пожилой мужчина в белом пиджаке, бабочке и темно-синих, безукоризненно отглаженных брюках. А с ним невероятно красивая девушка лет 20, в черном, обтягивающем и очень коротком платье. Мужчина уже прилично выпил, во всяком случае столько, что это было заметно. По-видимому, они пришли давно и уходить не собирались. Мужчина непрерывно говорил, время от времени целуя своей спутнице руку, а та внимательно его слушала. Ленка окинула девушку взглядом, на мгновение замялась, а потом села к ней спиной. Еропкин опустился на стул напротив, Марк и Сергей устроились рядом с ним. Несколько минут Синиловка молчали, затем Еропкин подозвал официанта и заказал водку и шампанское. «Есть хорошие грузинские вина», — сообщил официант. «Красного не пью», — заявил Еропкин, но, спохватившись, обратился к остальным. «Не будем мешать, правда?» Сергей даже не успел возразить. Марк немедленно затребовал у официанта карту вин, долго с ним припирался, капризничал и, наконец, попросил принести 4 бутылки Телиани. Вино появилось в ту самую секунду, когда к столу подошел Платон. Еще через несколько минут в дверях показались Виктор и Муса. Следом прибыл Лева Штурмин с девушкой, которая оказалась его женой Генриеттой. «А где Ниночка?» — спросила Ленка. «Она с Ларией печатает списки книг». Махнул рукой куда-то в сторону Платон. «Ларри ее сюда привезет, а сам поедет в пансионат. Он совсем замучился. Говорит, хочет выспаться». Ларри появился через час, когда уже прозвучала команда подавать горячее. Привез замученную до синевы Нину, выпил рюмку водки, посовещался о чем-то с Платоном и исчез. На вопросительно поднятые брови Виктора, что, дескать, с книгами, Платон показал большой палец, но распространяться не стал. За столом было весело. Марк хорошо танцевал и стал по очереди приглашать девушек. Быстро выяснилось, что Лева ему не уступает, и между ними сразу же разгорелось соревнование. Все наблюдали. Виктор рассказывал, как он маялся с американским специалистом по вычислительной технике, которого сам же и пригласил в институт читать лекции, имея далеко идущие планы личного участия в налаживании международного сотрудничества. Сразу же началась самодеятельность. Купил он в каком-то ларьке карту центра Москвы, показывает ее мне, морда при этом хитрая такая. Я, говорит, очень мучаюсь от перемены часовых поясов, поэтому по ночам не сплю, а хожу гулять. Вот на карте нашел симпатичный скверик. Хотел там посидеть на лавочке, а скверика нет. Вместо него какой-то здоровенный домино стоит. Что бы это значило? Я смотрю на карту, вижу, он тычет пальцем в площадь Дзержинского. А там действительно обозначен зеленый квадратик, как бы уголок отдыха. Причем американец прекрасно знает, что там находится. Потому как Джеймса Бонда насмотрелся. Ему просто интересно, что я скажу. Ну, я и отвечаю со строгим лицом. Дескать, он случайно наткнулся на очень важную государственную тайну. И пусть больше никому про это не говорит. А то сидеть ему остаток жизни на месте этого скверика. Вроде американец понял. Замкнулся в себе, на меня поглядывает с опаской. Ладно, дня через два ему улетать. Провожая его, намекаю, что хорошо бы сотрудничество наладить. А он, гадюка, рассказывает. Мол, у них в Штатах точно известно, если нашему человеку доверяют общаться с иностранцем, то звание у него не меньше лейтенанта. Если он при этом еще и язык знает, значит капитан. Ну, а если уж улыбается и водку пьет, точно полковник. А я говорю, кто? Он посмотрел на меня и отвечает. «Черт тебя знает, наверное, майор». «Я так понял, мало мы с ним выпили». «Ну, и объясняет он мне. Сотрудничество, конечно, штука хорошая. Только ежели он пригласит к себе в Беркли майора КГБ, по головке его не погладит. Поэтому гудбай, френд Виктор, будем друг другу письма писать». Муса перегнулся через стол и прилепил к плечам Виктора две отклеившиеся этикетки от Толиани. «Не горюй, товарищ майор. Проведешь школу, получишь повышение. Сколько у вас заморских гостей ожидается?» «Если все приедут, то около 70, — ответил Платон. «Примерно 50 наших братьев из соцлагеря, остальные оттуда». «Тут товарища одного надо будет поселить», — неожиданно вмешался до этого молчавший Еропкин. Он довольно много выпил, лицо его раскраснелось, аккуратно причесанная борода растрепалась. «То есть он сам, понимаешь, поселится. Только надо будет записать за номер и вообще со вниманием, так сказать. Если проблемы какие будут, ну, мало ли что, он подключится». «А в каком он звании?» — вызывающе спросил Сергей. Он весь вечер внимательно следил за Ленкой и Еропкиным, пытаясь увидеть что-нибудь такое, что могло бы хоть как-то прояснить ситуацию. Но ничего не увидел. Ленка сидела между Платоном и Мусой, ела, пила, хохотала, танцевала то с Левой, то с Марком и не обращала на Еропкина ни малейшего внимания. Только раз он что-то спросил у нее через стол, но было шумно, и Сергей не услышал ни вопроса, ни ее ответа. «Ну, понимаешь, у тебя и вопросы», — сказал Еропкин, по-видимому, пожалевший уже, что заговорил. «Хочешь, когда он приедет, я тебя познакомлю. У него и спросишь. Только не забудь о себе рассказать, кто такой, откуда. А то он не любит, когда про него спрашивают, а про себя ничего не говорят». «Знаешь что?» — начал было Сергей, который всегда заводился быстро и сейчас ощутил, как его подхватывает волна бешенства. «Мне ведь...» Тут он почувствовал, что кто-то наступает ему на ногу. Тарьян взглянул через стол. «Сереженька», — сказала Ленка, улыбаясь, — «ты вообще не танцуешь? Или тебя наше общество не вдохновляет?» «Дама приглашает кавалера». Когда они медленно задвигались в танцы, Ленка положила голову на плечо Тарьяна и тихо сказала. «Сереженька, если я тебя о чем-нибудь попрошу, обещай, что сделаешь. Обещаешь?» Сергей хотел ответить что-нибудь привычно легкое, ни к чему не обязывающее, но у него почему-то перехватило горло, и он сипло пробормотал. «Говори, для тебя сделаю». Ленка подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Сереженька, это очень нехороший человек и очень вредный. И друзья у него такие же. Хочешь, разговаривай с ним, не хочешь, не разговаривай. Только не вздумай ссориться. Пожалуйста». Какое-то время они танцевали молча. Наконец Тарьян смог придумать вопрос. «Откуда ты знаешь, какой он и какие у него друзья?» «Ты мне пообещал, что сделаешь». «Пообещал, значит, так и будет. Откуда же?» «А вот я, Сереженька», — улыбнулась Ленка, — «тебе еще ничего не обещала. Считай, что у меня просто сильно развитая женская интуиция». Когда танец закончился, и они пошли к столу, Сергей не удержался. «А ты, как выясняется, быстро одеваешься». Ленка остановилась и повернулась к Сергею. На какую-то секунду Тарьяну показалось, что она хочет его ударить. Но Ленка вдруг улыбнулась. «Понимал бы ты что? В женщине не это главное. Я, Сереженька, если надо, раздеваюсь намного быстрее».